Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 20 сентября Православная Церковь чтит память святых воинов Александра Пересвета и Андрея Слябя. Сегодня мы поговорим об этих замечательных защитниках нашей веры и Отечества. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придей. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение Пересвета и Ослябити?
Происхождение этих святых воинов, иноков, было знатным. Оба они были брянскими боярами. К сожалению, не так много мы знаем об их прошлом до Куликовской битвы. Однако же достоверные сведения состоят в том, что их знатное происхождение было вместе с тем и тесно связано с их воинским званием, потому что в то время вся знать практически на Руси была военной знатью. Это были люди, которые получали обязательное военное образование, которые умели обращаться с оружием. В данном же случае, что касается Пересвета и Ослябити, это были не просто воины, а это были военачальники, которые в течение своей жизни участвовали во многих военных кампаниях, которые проявили себя наилучшим образом, были людьми мужественными, храбрыми и достаточно известными в своей сфере.
Каким образом Пересвет и Ослябя оказались в монастыре преподобного Сергия Радонежского?
Судя по различным летописным указаниям, оба этих воина были уже немолодыми людьми. Судя по всему, им было уже за 40 лет. Они имели большой жизненный, в том числе и военный опыт. И, очевидно, души их устали уже от военных действий. Они хотели обрести покой для себя, потому что мы прекрасно понимаем, если человек участвует в каких-то военных мероприятиях, если ему приходится обогрять свои руки кровью, даже если он понимает, что это было сделано за веру и Отечество, все равно это тяжесть для души, все равно это убийство. И потому они хотели, очевидно, последние годы своей жизни провести в молитвенном уединении в обители у преподобного Сергия.
Принимая постриг, монах отказывается от внешнего мира. Почему же преподобный Сергий благословил двух своих иноков на Куликовскую битву, и сами монахи не отказались от этого?
Вопрос этот не так прост, потому что если человек принимает монашеский постриг, если он входит под своды святой обители, то в действительности он уже не должен больше думать ни о чем мирском. А здесь им приходится принимать участие не просто в мирских делах, а в военных действиях, возвращаться к тому оружию, от которого они уже, казалось бы, навсегда отказались, к оружию мирскому, возвращаться к тому, от чего уже устали их души. Но вместе с тем нужно понять и мотивацию преподобного Сергия. Если к нему обратился святой благоверный князь Дмитрий Донской, то это было не случайно. Выйти в открытый бой против татарской орды, это требовало не только больших военных сил, это требовало прежде всего огромного внутреннего мужества, потому что татары до того времени считались непобедимыми воинами, силы военные их были огромны, и для того, чтобы их преодолеть, нужно было заручиться помощью свыше. Преподобный Сергий Радонежский был известным для всей Руси святым подвижником, и его благословение, если бы оно было получено, оно уже вселило бы надежду в наших воинов, то, что победа будет одержана. И преподобный Сергий понимал груз ответственности, который ложился на его плечи в том числе. Но будучи святым человеком и имея дар прозорливости, он получил от Господа извещение о том, что эта битва будет выиграна, и что сама по себе эта победа угодна Господу, потому что она положит начало освобождению Руси от татарской орды. И здесь нужно, опять же, вникнуть в ситуацию. Хотя монголо-татары в целом лояльно относились к нашей православной вере, к нашей церкви, но вместе с тем народ русский, вся Русь в то время, она находилась под очень тяжким гнетом. Мало того, что приходилось постоянно платить дань монголо-татарам, мало того, что никто из наших предков не мог себя чувствовать вообще независимым, свободным человеком, а все были постоянно под страхом вот этой иноземной власти и иноверной в том числе. Но кроме того, были еще и постоянные набеги. Татары не довольствовались обычной данью, а при малейшем поводе они совершали опустошительные набеги. Поэтому положение Руси было очень незавидным, очень неприглядным, очень тяжелым. И преподобный Сергий видел эти народные страдания. С детства он все это видел и слышал, и понимал, что не может это вечно продолжаться. Поэтому нужно постараться все-таки освободить народ от этого иноземного гнета. И когда такая возможность представилась, он, как будучи и сам патриотом своего отечества, конечно же, сочувствовал этому народному движению и в поддержку святому благоверному князю Дмитрию Донскому он преподал не только свое благословение, а еще предоставил своих иноков, которые прекрасно умели обращаться с оружием и могли оказать помощь именно в течение самой битвы. Хотя в ней участвовали тысячи людей, но все-таки такие воины, как Пересвет и Ослебя, были на вес золота. Именно потому он благословил их на этот подвиг. Ну а что касается их воли, то понятно, что они внутренно сочувствовали этому событию, этому порыву народной души. Но и кроме того, благословение игумена было, в общем-то, тем фактором, который в любом случае был решающим. Они не могли его ослушаться.
Благослови, отче. Великий князь едет. Сеча предстоит, доселе невиданная.
Меч снова в руки брать. Железо ты, железо, окаянное. Хотел я от тебя в монастыре укрыться.
В ноже ли зло? Мы хлебом нарезаем, но этим же ножом в безумстве гнева кровь людскую проливаем. Зло исходит из сердца и оскверняет душу человека. Да, Господь сказал, не убий. И Он же сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Где же правда? Когда враг угрожает тебе лично, то можешь истерпеть. Но если смерть угрожает нашим близким, то долг твой в руки взять оружие и защитить.
С какой целью перед битвой был устроен поединок между двумя лучшими воинами?
Уже с глубокой древности, причем в самых разных народах, существовала эта традиция именно выставить своего лучшего воина для того, чтобы он сразился. И в случае победы бывало часто так, что не было даже необходимости в самом сражении. Можно было избежать дальнейшего кровопролития. Один человек мог сберечь жизни сотен своих соотечественников в случае, если он одерживал победу. Но зато, если он проигрывал, тогда он обрекал на большие лишения свой народ. Но опять же, это можно было решить без кровопролития, путем каких-то договоренностей, какой-то дани и так далее. Это случалось раньше и в истории нашего Отечества. Например, мы все помним поединок Мстислава Удалова против Редеди, которые Мстислав выиграл, и косоги, которых привел Редедя, они уже не вступили в бой, а признали себя побежденными. Так что такое в истории бывало. В данном случае, конечно, нельзя было рассчитывать, что сражение удастся избежать, но в любом случае победа одного из этих воинов, она бы сообщила определенное моральное преимущество его армии, его войску. И тот, кто вышел бы победителем, он бы уже в какой-то степени вселил уверенность в своих соратников, что они тоже будут сильнее, чем их противники. Потому здесь как бы уже шла борьба именно за вот такое вот моральное преимущество, за воодушевление своего войска. Тот, кто побеждал, он, конечно, придавал дополнительную уверенность, что его войско одержит также победу. И каждый из этих поединщиков, и Пересвет, и Челубей понимали, какая ноша ложится на их плечи.
Что представлял собой монголо-татарский воин Челубей?
Челубей не был простым воином. Судя по различным летописным источникам, мы можем заключить, что он был профессионал своего дела, именно что касается поединков. Он был специально нанят Мамаем для того, чтобы выиграть этот бой и тем самым помочь этому монголо-татарскому войску, в котором были не только монголы и не только татары, там был и генуэзский полк, там были многие народности, которые подчинялись в то время Золотой Орде. Там были и наемники. У самого Мамая не хватало его личных войск, но у него было достаточно много денег для того, чтобы нанять другие чужие войска, которые помогли бы ему опять же вести Русь в полное повиновение. И вот Челубей как раз был таким наемником, но наемником особого плана. Есть предположение, что Челубей принадлежал к особой секте воинов, которая исповедовала буддийское верование, поклонение каким-то богам, духам космического порядка. Его послужной список насчитывал до 300 уже выигранных поединков. Так что это был выдающийся мастер своего дела и до сих пор не знал поражений. Так что есть даже такое предположение, что до сих пор его имя, оно встречается на Тибете в числе таких вот обожествленных личностей. Ему поклоняются как божеству некоторые тибетские монахи. Это был человек очень известный в свое время, и само его имя уже наводило ужас на противника. Поэтому, чтобы выступить против него, нужно было обладать не только огромной физической силой, но, кроме того, и очень большим военным искусством. А самое главное, надо было иметь все-таки помощь свыше, помощь божественную, потому что явно за Челубеем стояли бесовские силы.
Как вы думаете, почему Пересвет перед началом боя не стал одевать доспехов?
Есть два предположения на этот счет. Одно из них состоит в том, что поскольку сам преподобный Сергий Радонежский дал ему именно такое одеяние, он его постриг в великую схему как раз перед тем, как отправить его на Куликовскую битву, то как бы преподобный Сергий дал ему нетленное оружие вместо тленного. Вот этот схимнический куколь и схимнический параман, который был на Пересвете в момент этого сражения, он как раз был для него духовным своего рода одеянием, духовной броней. И как бы эта помощь свыше, она была для него важнее, чем какие-то мирские обычные военные латы или доспехи. Но вместе с тем есть и другое предположение, которое состоит в том, что здесь был и определенный военный расчет. Пересвет, когда выходил на бой против Челубея, знал, что идет на верную смерть. Он понимал, что победить Челубея невозможно, потому что Челубей просто не промахнется, он точно попадет. К этому нужно добавить, что у Челубея было копье особое, которое было длиннее любого другого копья. Огромная физическая сила помогала Челубею манипулировать этим копьем, как любой другой воин пользовался своим обычным копьем. И потому в обычных поединках, как правило, Челубей выбивал своего противника из седла, даже не давая ему возможности приблизиться к себе. Копье противника просто было короче, но до него не доставало. И таким образом, даже при том, что, наверное, как можно ожидать, Пересвет взял самое длинное копье, которое можно было только найти в русском войске, он все равно понимал, что шансов дотянуться своим копьем до Челубея у него практически нет. И то, что он не стал одевать кольчугу, подтверждает этот расчет. Он ожидал, что копье Челубея попадет в него и, не встречая лат железных, легко пронзит мягкие ткани его тела. И это даст ему возможность остаться в седле. Его это копье не выбит из седла, и он сможет своим копьем дотянуться до Челубея. И как показал поединок, так оно и случилось. Наиболее достоверная версия поединка гласит, что оба воина пронзили друг друга копьями. И именно то, что Пересвет был без кольчуги, без лат, помогло ему достичь того эффекта, на который он рассчитывал.
Можно ли считать, что Пересвет одержал победу в этом поединке?
На первый взгляд можно подумать, что поединок закончился в ничью. Раз оба воина друг друга убили, то как бы никто не выиграл. Но это только на первый взгляд. Как говорил отец Александр Мень, если люди погибают, это еще не означает, что они проигрывают. В данном случае смерть не помешала Пересвету выйти победителем из этого поединка, потому что когда он попал своим копьем в Челубея, то Челубей был выбит из седла. Пронзенный копьем Пересвета, он тут же на месте упал замертво. Что же касается Пересвета, то он все-таки сумел усидеть в седле, и конь принес его к русскому строю. И хотя, когда конь его донес уже до нашего воинства, Пересвет был уже мертв, но тем не менее визуально выглядело так, что воин вернулся к своим. Вот это и было знаком победы, почему имя Пересвета вошло в нашу историю таким славным и великим, почему считается, что он все-таки победил Челубея. Потому что он именно сумел остаться в седле. И вот это дает нам право считать его настоящим победителем.
Эх, а ведь сколько жизней спас от этого вепря.
Расскажите об обстоятельствах смерти Андрея Аслябити.
О Аслябити меньше известно, и существуют две версии его смерти. Некоторые считают, что он, проявив себя героически в Куликовской битве, был все-таки убит именно в течение этого сражения, что он находился недалеко от князя Дмитрия Донского, защищал его в течение сражения, и это помогло, кстати, остаться в живых Дмитрию Донскому. Он хотя был ранен, но все-таки остался жив. А сам Аслябя погиб в этом сражении. Но есть и другая версия, которая основывается на том, что в некоторых летописях имя Аслябити упоминается при перечислении воинов, которые были посланы московским князем в Царьград для того, чтобы помочь грекам, византийцам противостоять туркам, которые как раз в то время уже начинали атаковать Царьград. Вот если эта версия верна, в таком случае, конечно, после Куликовской битвы еще прожил около 20 лет Аслябя, но в любом случае достоверно известно, что похоронен он был там же, где и Пересвет. Это Старосимонов монастырь в Москве. Там до сих пор показывают их склеп, их могилу.
Существует много картин, изображающих бой Пересвета с Челубеем. Какая из них, по вашему мнению, наиболее удачная?
Событие это, бой Пересвета с Челубеем, заслуженно привлекало к себе внимание многих живописцев, в течение нашей истории. И некоторые полотна, безусловно, заслуживают внимания. Особенно это касается картины Виктора Васнецова «Поединок пересвета» с Челубеем. Еще более, может быть, заслуживает уважения и пристального внимания картина Михаила Авилова «Бой пересвета с Челубеем на Куликовом поле». Но мне лично больше всего нравится все-таки картина современного художника Павла Рыженко, которая называется «Победа пересвета». И я объясню почему. Дело в том, что в картине Васнецова много таких черт, которые сближают ее с детским рисунком. То есть это какой-то как бы сказочный сюжет. Хотя мы прекрасно понимаем, что это было совершенно реальное историческое событие. Что касается полотна Михаила Авилова, то, конечно, это очень проработанная картина. И написана она была в особое время, в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Она была призвана вселить, опять же, героический дух наших защитников Отечества. Но там есть историческая ошибка, потому что на этой картине пересвет изображается в военных доспехах, в кольчуге, в шлеме древнерусском. Но это не соответствует действительности. А что касается картины Павла Рыженко, то она ближе всего именно к исторической реальности. То есть, когда мы смотрим на нее, то мы понимаем, как это было на самом деле. То есть, мы можем, конечно, понять, что Михаил Авилов, он и не мог изобразить в 43-м году пересвета именно в схимническом одеянии. Вот. Но, тем не менее, это не снимает с него полноты ответственности за то, что он немножко исказил историческую реальность. Вот. Над Павлом Рыженко уже не давлела никакая в этом плане государственная цензура, и он все изобразил так, как это было на самом деле. Но что еще более важно, вот сам облик пересвета на этой картине, он особенно одухотворенный. Вот взгляд этого человека, который уже понимает, что смерть очень близко, что сейчас он умрет, он уже обречен. Но вместе с тем у него в чертах его спокойного, мужественного лица вот видна какая-то уверенность, чувство выполненного долга перед своей церковью и перед своим отечеством. Вот мне кажется, что уже из-за одного этого картина эта навсегда войдет в нашу историю.
Какие формы почитания святых Пересвета и Аслябетии существуют в православной церкви?
Эти формы почитания, с одной стороны, традиционные для церкви, потому что им составлена служба, у них есть свой день памяти, вот как раз 20 сентября по григорианскому календарю. Но и кроме того, есть формы несколько нетрадиционные в том плане, что особенно в Брянске пересвет пользуется наибольшим почитанием на своей родине. Там ему памятник поставлен в городе, где он на коне очень величественно представлен. Кроме того, есть поезд Брянск-Петербург, который так и называется «Пересвет». И даже тепловозы, которые выпускаются в Брянске, называются «Пересвет». Так что, по крайней мере, у себя на родине его имя очень почитается. Ну, а если взять в целом историю Российской империи, то мы можем вспомнить, что были два броненосца российского флота, которые участвовали в русско-японской войне, которые как раз так и назывались «Пересвет» и «Аслябя».
В чем состоит значение личности святых Пересвета и Аслябетии для истории Руси?
Прежде всего, мы можем видеть это значение в том примере героизма и самопожертвования, который они оставили для всех своих потомков. Мы видим, как мужественно они себя повели в этой очень трудной ситуации для нашего Отечества, насколько героически они сражались и вместе с тем, что они сами-то стремились именно к монашеству, они хотели воплотить в своей жизни вообще духовный идеал следования Христу преимущественного, то есть оставив вообще все блага этого мира. Ну а с другой стороны, мы видим, что на их примере исполняется слово еще святого благоверного князя Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». То есть любой агрессор, любой враг, который придет на нашу землю, он получит достойное возмездие. И вот наши воины, которые могут ретроспективным взглядом вернуться в прошлое, увидят именно в образах святых Пересвета и Ослябити, с одной стороны, пример для себя, а с другой стороны, в их лице они обретут для себя небесных покровителей.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы переходим к нашей следующей рубрике.
Из святого предания известно, Богородица появилась на свет в городе Назарете. Родители Яким и Анна были зажиточны и боголюбивы. Треть доходов жертвовали на храм и еще одну на милостыню для бедных. Одна беда – 50 лет супружеской жизни не принесли им детей, что по тем временам считалось страшной карой Божией. И, конечно, то, что у них появилась дочь в глубокой старости по горячей молитве и вере, окружающими было воспринято как чудо. Католическая церковь осмыслит его по-своему. Так возникнет учение о непорочном зачатии Богородицы, превратившееся затем в догму. Православные ее отвергают. Мария означает в переводе «госпожа, надежда». Поскольку ее отец происходил из царского рода Давидова, сбылось предсказание ветхозаветного пророка, что в роде Давидовом родится Спаситель мира, что и случится вскоре. Богородица считается покровительницей и заступницей земли русской. День рождения Богородицы стал днем рождения государства русского, 862 год. В день Рождества Богородицы русскими была одержана победа на поле Куликовом, 1380 год. Случайность для верующего человека – промысел. Сегодня в храмах тысячи верующих притекают к образу Пречистой, прося ее помощи и заступления в эти непростые для России времена. А молитва святым Иакиму и Анне считается, помогает в бесчадии.